Итак, мы с вами изучаем тему победы над судьбой. Мы с вами изучили, что вчера, что такие враги человека есть, вот, и что такое режим дня, зачем нужны аскезы. Мы говорили о природе человека, отношения с людьми и вера. Мы говорили о том, что победа над судьбой – это процесс, который состоит из трех всего действий. Первое действие – это аскезы и природа. Второе действие – это взаимоотношения с людьми. И третье действие – это отношения с Богом. У вас есть понимание, сложилось, при каком, в какой ситуации, в каком случае, что больше надо делать или нет? Не сложилось? Ну, давайте еще раз поизучаем. Вот, допустим, у человека здоровье плохое. Ему надо совершать аскезы, взаимодействовать с природой. По методичке это надо. Прям читать методичку и все, как там написано, делать последовательно. Вот как там написано. Все. Это всегда начинает с воды сначала, в воде лежим, потом дальше статические упражнения, потом длительное движение, потом пост только в конце делаем. Это может быть через пару месяцев пост только начинается. Сначала какое-то время в воде лежим, потом к воде добавляем статические упражнения, потом статическим упражнением длительное движение добавляем, потом длительное движение добавляем пост. И вот все аскезы уже есть. Вот они. И надо их по графику делать. Если у человека обида, допустим, гнев, раздражительность, утомляемость повышенная, сниженная концентрация внимания, если у человека нет сил жить, то же самое. Аскезы по методичке. Понятно? Вот любая проблема, связанная со здоровьем, с психикой, все это аскезы по методичке. Понятно?
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Теперь, если у вас вы не можете выйти замуж, то все равно аскезы по методичке. Но это вам чисто одна аскеза по методичке вам не поможет выйти замуж. Потому что это уже следующий уровень судьбы. Первый круг судьбы – это внутри меня. Запомните, там находится мое здоровье, мое настроение, мой характер. Это все внутри меня, поэтому аскезы по методичке. Но когда начинается уже взаимодействие с другими людьми, замужество, то просто внутри меня я не смогу вылечить эту проблему. Мне нужно учиться взаимодействовать с людьми. И поэтому существуют еще добрые дела. Я это, ну, в целом как бы называю, в общем целом, у добрых дел. Это уже есть три круга судьбы. Первый круг судьбы находится внутри меня, второй круг судьбы – это нити, связи между людьми. Вы знаете, что вот я, мое психическое тело, оно не заканчивается мной. Мое психическое тело, оно идет к другим людям. И даже если они уходят из жизни, я все равно остаюсь с ними связан. Ну, допустим, ко мне вчера девушка подходила, и она говорит, я очень любила маму, она у меня была очень возвышенной, она тоже слушала лекции, она ушла из жизни от рака, потому что даже человек, если не ест мясо и живет очень правильной жизнью, но если он не совершает аскез по методичке, то он может заболеть раком, даже если он молится каждый день и не ест мясо, потому что можно раком заболеть просто от депрессивных мыслей и переедания на ночь. Спокойно просто. Поэтому все равно надо жить правильно.
А кстати, кушать можно, но вот последний прием пищи, чтобы...
Ну, последний прием пищи не важен. Важно, что ты ешь вечером. Вечером можно есть тушеные овощи, свежие овощи, можно есть зелень тушеную свежую, можно есть орехи, можно есть гречку, киноа. Вот, можно есть фрукты, сухофрукты и мед. Вот все, что можно после 6 вечера есть. Если вы едите вечером хлебушек там, допустим, зерновую пищу, бобовую пищу, там фасольку там какую-нибудь сварили, кашу себе, или там кукурузу отварили, это все зерновая пища, рис там поели, допустим, на ночь, или поели сыр там, что-то молочного, творог, кефир попили там, то, и если вы тем более на ночь едите мясо, рыбу, яйца, то вы копите себе злокачественную опухоль в организме. Понятно? Потому что вечером пища переваривается очень плохо, потому что глубокое пищеварение пищи зависит от положения солнца. Это солнце фактически включает силу пищеварения, это его энергия переваривает пищу. Когда солнце в зените 12 часов дня, то это самое сильное пищеварение. В это время человек должен обедать, и он должен хорошо покушать, так, чтобы ему хватило надолго. Потому что когда человек в обед плохо кушает, он потом доедает на ночь. Или человек вообще на работе не кушает в обед, он тем более тогда будет на ночь наедать. А на ночь человек доедает, что происходит? Солнце уже село, пищу переваривать нечем. У человека какой-то огонь пищеварения запасается в организме, запас есть. Этого запаса не хватает. То есть человек переваривает пищу неполный цикл. Неполный цикл пищеварения – это переваривается пища до возможности ее превратить в жир. Когда же в жир превращается пища, это называется неполный цикл пищеварения. Понятно? Ну, то есть жир – это не то, что запас питательных веществ, это токсины в организме. Просто есть два вида токсинов. Есть токсины нейтрализованные, есть токсины ненейтрализованные. Ненейтрализованные токсины в организме начинают раздражать микрокапилляры и вызывают опасность заболеваний вирусными инфекциями. Или бактериальными, или воспалительные процессы дают в организме. А нейтрализованные токсины – это жир. Но это все равно токсины. И чем больше в организме токсинов, тем больше, тем тяжелее движется энергия в организме. И когда приходит время, то жировая ткань создает предпосылки для того, чтобы возникли доброкачественные опухоли. Когда в организме есть доброкачественные опухоли, то уже возникают предпосылки для развития злокачественных опухолей. И когда человек не ест на ночь, он не способствует возникновению жира доброкачественных и злокачественных опухолей. Ну, то есть, когда человек до 6 часов, после 6 часов питается правильно, потому что овощи, они нормально. А вы как бы договорились с организаторами, что вы будете фотографировать мужчину? Да? Все хорошо, ладно. Овощи тушеные, они растут под светом луны. Овощи растут под светом луны. И поэтому они перевариваются хорошо вечером. Вам интересна эта информация?
А орехи — это же тяжелая пища очень.
Нет. Это легкая пища. Их можно есть постоянно, даже ночью. Нет, орехи — это не тяжелая пища.
А их лучше вымачивать?
Лучше вымачивать, да. Когда вымачивают, они лучше усваиваются, всасываются.
А обжаривать
их как? Нет, не надо обжаривать, это заблуждение. Когда человек обжаривает орехи, эти орехи плохо влияют на здоровье. Вот когда человек замачивает, это лучше, они более полезны для здоровья. Проросшие зерна тоже, орехи проросшие тоже полезны для здоровья. Нет, это вредно для здоровья. Можно отварить, если вам тяжело, можно отваривать. Ну, орехи, они менее полезны для здоровья, но они не вредны. Но если человек жарит орехи или прокаливает, то они становятся вредными для здоровья. Орехи можно просто замачивать, можно сырыми есть и можно варить. Лучше сырые. Значит, вареные. Вареные, значит. Нет, сгущенка — это святое, блин, это не так. Сгущенка, мама, Шарикинальца, все, что же, рехнулся. В общем, мои хорошие, еще раз повторяю, зерновая пища, бобовая пища, молочная пища, мясо, рыба, яйца, сладкая пища на ночь приводит к раку. Непонятно или понятно?
Понятно.
Сгущенка – это сладкая пища?
Да.
Нельзя.
А мед?
А вот мед является исключением. Сухофрукты, сладкие, финики являются исключением. Потому что у них легко усваиваемые углеводы. И цикл пищеварения не нарушается. Вот если вы кушаете картошку на ночь, кстати, нельзя картошку, помидоры на ночь и красный перец еще тоже. Это тоже не надо. Ну, допустим, ну, там кабачки, тыква, патиссоны, там разные овощи другие, зелень, капусты всякие, сколько хотите. Вот, гречка, киноа, пшено, амарантовая крупа. Ну, куча, а?
Чиа.
Чиа. Все, вот можете кушать на гречку. Нормально, хватает? С горду не помрете, ничего.
А скажите, пожалуйста, вот кокосовое молоко, оно...
На ночь масло я рекомендую несколько только видов масел. Это масло косточек винограда вечером, конопляное масло и топленое сливочное масло.
Кедровое?
Ну, лучше не надо. Ну, как бы... Есть тяжелые масла, есть легкие. Вот конопляное масло и масло косточек винограда и топленое сливочное масло, они легкие, они как бы не перегружают человека. Остальные перегружают. Особенно опасно на ночь есть масло оливковое и подсолнечное. Они могут вызвать раздражение желудка. Поджелудочная перегрузится. Ну и в целом на ночь нельзя жареное есть, нельзя острое есть. Сильно острую пищу тоже нельзя. Красный перец вообще вечером нельзя. Понятно? Разобрались? Черный перец тоже нельзя вечером. Ну, острый нельзя в целом. Подсаливать можно. Ну, нельзя есть во сне. Ну, а если это легкая пища, можете прямо перед сном поесть и спать лучше. Ничего страшного нет.
А как вы сегодня рассказывали, раз такой чиринарный стакан тюка.
Я еще больше вам расскажу. Я в армии, когда служил, я там, ну, как бы я изучал гипноз, занимался гипнозом, и там один солдат у нас, ну, ночью сожрал посылку свою, и все солдаты сильно разозлились, потому что все делились со всеми, а он сам схавал свою. И они меня потребовали от меня, чтобы я его загипнотизировал, они купили конфеты, короче, собрались всем взводом ночью, я его загипнотизировал, и он сожрал килограмм конфет ночью. А потом, короче, это он когда проснулся, они подошли к нему, такие сели рядом с ним, говорят, конфетку хочешь? И он смотрит и говорит, я не хочу, что-то я не хочу. И он ему говорит, ешь, гад! Ну, в общем, такая история была. Ну, я тогда еще не занимался духовной практикой, просто так вот изучал эти все психологические все эти вещи. Так что один раз в жизни я видел, как человек во сне ест. Для чего?
Ну, очистка организма.
Не надо, это очень вредно для здоровья. Пижма – это яд вообще.
Есть эти паразиты. Паразитов считается, помогает.
Помогает, но это надо аккуратно делать, это опасная вещь вообще. Все это опасно.
Или вот, допустим, грибы, вот эти лисички.
Грибы вообще не советую есть. Потому что это условно-патогенный продукт. Но все грибы, они все впитывают в себя яд. Ну, то есть они за счет этого живут. Вот, допустим, вешенки как выращивают? Берут семечки подсолнечника, шелуху, вешают мешками просто эту шелуху и подливают туда влагу. Постепенно мешок весь покрывается плесенью. И потом на эту плесень сажают грибницы вешенок, и они начинают там расти. И то есть они питаются плесенью, вешенка питается плесенью, а плесень питается разложением семечек. Вот так вот все грибы растут, они все растут, ну, маслята, опята, все эти грибы питаются плесенью. Это ее пища, то есть они питаются сами грибами, другими, только более мелкими. И это, ну, это ядовитая пища, если, допустим, где-то животное погибло, сдохло, и там грибница, допустим, маслят. Эти маслята становятся опасными для жизни, они трупный яд в себя впитывают, и человек просто жарит это потом, не приедет. Поэтому грибы лучше вообще не есть. А есть грибные препараты всякие, они тоже не очень полезны для здоровья. Есть и китайские всякие эти грибы, тоже я не советую все это так.
А кисломолочные продукты?
Очень полезны. Все, что связано с молоком, это благость. Вот все, что связано с молоком, это благость. Вот, допустим, сыр. Это кисломолочные бактерии, они даже в организме у нас очень хорошо размножаются, им нравятся. И человеку нравятся эти бактерии кисломолочные, они лечат дисбактериоз.
А вот я, например, уже лет 5 кушаю молочные продукты, и у меня здоровье улучшилось вообще.
Бывает, люди вообще не переварят молочный продукт, такое бывает, но редко. В основном всем надо есть, но не на ночь.
Ну, сейчас вот это вот популярно, лактозная непереносимость.
Это признак глупости человеческой, потому что все эти непереносимости означают просто нарушенный цикл всасываемости. И это происходит от гиподинамии. Ну, то есть, другими словами, когда человек раз в 6 дней 4 часа ходит, то он переваривает на клеточном уровне, что хочешь, даже лысого черта переваривает. Вот. Поэтому нужно просто 4 часа ходить раз в 6 дней, у вас на клеточном уровне будет пищеварение. Вот вы прошли, жрать захотелось, там нормально аппетит пошел, да? Вот, это результаты ходьбы. Сильно повышается пищеварение от ходьбы, и все как бы сгорает и усваивается очень глубоко.
А масло ги заменяет
молочко? Вот есть молочные продукты, которые практически никому не вредят. И даже если у человека непереносимость лактозы, эти молочные продукты никогда не принесут вреда. Но за редким исключением. Это топленое сливочное масло, желтый сыр и ряженка. Ну и еще кроме ряженки есть еще варенец тоже. Ну вот эти вот 4 вида продуктов, они практически у всех перевариваются, они, ну, у них нет такой проблемы с лактозой там какой-то. Но на самом деле переваривание лактозы — это вопрос просто времени. Если человек длительную ходьбу практикует и молочку ест, то у него организм привыкает за полгода к молочным продуктам и переваривает что хочешь там без проблем. Ну, голландский там всякие вот эти вот желтые сыры, не плавленый сыр, не белый сыр, а желтого цвета вот эти все.
А козье молоко?
Ну, что, ну, козье молоко, есть коровье, кто-то переносит коровье. Если что-то не переносит коровье, он будет переносить козье. Если не переносит козье, будет коровье переносить. Если не переносит коровье и козье, можно буйволинное там, допустим, попробовать. Есть еще кумыс там тоже как бы. Есть молочные продукты в целом. Их очень много разных. Если вы вообще как, вот так сильно заинтересовались питанием, у меня есть такая услуга. Обращайтесь в оздоровительный центр Амрита. В Амриту обращайтесь. И я могу протестировать вашу конституцию. И у меня есть такая услуга. Подбор индивидуального питания. Вам в разных агрегатных состояниях, сырых, вареных. Больше 1000 наименований продуктов, там 6 видов ламинарии, там куча видов соли, сахара, там разная иранская соль, там несколько видов, каждый продукт по несколько сортов. Все я вам протестирую в 1000-бальной системе, будете знать, что вам там сколько подходит.
Все. А вот, например, ребенку с аутизмом, это имеет смысл это делать для улучшения его состояния?
Может иметь смысл, да. Можно сделать такую у нас консультацию. Я рассчитаю вашу индивидуальную конституцию, программу, веду ее, и программа выдаст вам полностью, какие продукты вам подходят, какие нет, 1000 бальной системе.
А ходить лучше на голодный день?
Ходить лучше на голодный. Всегда вот на восходе солнца все лучше делать. И лучше перед аскезой не кушать. Все очистки лучше делать, пока 12 солнца не зашло. Ну, можно и вечером, но уже хуже результат. Некоторые люди очень сильно хотят кушать постоянно. Тогда можно чуть-чуть покушать перед аскезой. Но я вот не кушаю никогда перед аскезой. Во время ходьбы можно пить воду. Это нормально. Ладно, мои хорошие, все тему закрыли? Двигаемся дальше. А, вот мне попросили объявление еще такое сделать. Вот если вы хотите добрые дела делать, то у меня есть такой проект. Это можно к Жене, моему помощнику, подходить и говорить, что я хочу помогать. В общем, суть такая. Мои лекции превращаются сначала в текстовый формат. И этот текст на русском языке просто подправляется. Но там бывают какие-то косяки в переводе. Даже искусственный интеллект переводит. Вот. Потом дальше искусственный интеллект переводит лекцию на английский язык. На английском языке тоже чуть-чуть подправляется. А потом дальше нажимается на кнопочку, и в мою лекцию вставляются английские субтитры с очень качественной дикторской озвучкой. Итак, мы такую программу запускаем на многих языках мира. Вот, допустим, нам нужны очень люди, которые слушают мои лекции и знают китайский язык. Это для всех китайцев вы принесете огромное благо. То есть у вас есть такие люди, что вы знаете китайский и слушаете мои лекции? А? Вы? Вот, нам нужен, вы прям нам позарез нужны. Вот кто поднял руку, вы нам очень нужны, потому что китайцы ждут мои лекции. Я это прям вижу в молитве, чувствую, что они нуждаются в моих лекциях. И поэтому нужно оставить свой телефон. Кто еще там поднял руку? Вы знаете китайский?
Я дочь Китая изучаю китайский.
Давайте вашу дочку, еще кто китайский знает? Хотите помогать нам тоже? Давайте, пожалуйста, все подключайтесь, создадим команду. Кто-то, может, знает хорошо английский, можно редактировать. Это волонтерская деятельность. Но кто знает китайский, мы можем даже с вами как-то сотрудничать там. То есть кто-то волонтер будет помогать, кто-то будет даже работать у нас. Ну, то есть на русском тоже нужны. Вот просто можно 10 минут в день, 15 минут в день сели. Вы лекции все равно же слушаете. Взяли, посмотрели, подкорректировали все, и вам просто будет, у вас будет свой рабочий кабинет, вам будут присылать отрывочек, вы его сделали, на кнопочку нажали там, и вам отправили этот кусочек, потом следующий сделали. И так-то немножечко русский нам нужно корректировать, нужно английский, нужно китайский. Вот. Китайский сейчас, конечно, у нас очень-очень востребован. Мы просто мечтаем найти таких людей, которые нам на китайском будут помогать. Так что вот 3 человека откликнулись, помогайте. Хорошо? Ладно, это было объявление. К Евгению подходите или к организаторам, свой телефончик оставьте, мы сразу с вами свяжемся и будем. Ну там в частности, вот что на китайском надо делать? Надо просто, ну, мы будем искать людей, которые будут вот этот перевод делать весь. И надо просто смотреть, правильно они все делают или нет. Ну, то есть их немножечко подправлять, там следить за ними. Можно вести Инстаграм китайский, там не Инстаграм, а там WeChat, как это. Да, местные соцсети там. Ну, то есть там много делать не надо, мы сами все будем организовывать, там надо просто вот следить за там. Ну, в общем, там какая-то работа там будет небольшая. Но в целом, как бы, это очень будет полезно для общества. Представьте, если все китайцы начнут слушать лекции, какое вы благо получите. Сразу отправитесь в рай. Ну, не сразу, конечно. Через некоторое время. Сначала здесь поживете.
Можно вопрос задать?
кого очень хорошо? Делитесь, да. Можно, да. Я ничего не запрещаю. Берите, можете сами пересказывать мои лекции, можете там что-то брать, кому-то где-то ставить, там и все прочее. Но если вы лекцию целую ставите мою, то лучше с логотипом. У нас есть, мы как бы лекции с логотипом есть, и можно с логотипом куда-то ставить. Что как бы. Потому что у нас есть случаи, когда мои соцсети просто воруют люди и как бы. Начинают свою рекламу там делать, на моем имени пытаются зарабатывать. Поэтому сделали логотип, что там Краснополь или иначе написано, в кругляшке.
Я в принципе просто
делюсь. Да, сколько хотите, нет проблем. Я же великий, методичка бесплатная, я ничего не скрываю. Методичка настолько ценное знание, что на нем можно миллиарды там зарабатывать. Я вам просто ее за 1 рубль отдаю. Просто 1 рубль пожертвовали, забрали и изучали. Познание очень востребовано во всем мире, и я хочу просто людям дарить эти лекции. В этом моя цель заключается. Но там, если это много работы, мы можем даже оплачивать ее. Ладно, это была реклама, поэтому двигаемся дальше. Итак, вы поняли, когда надо аскезы совершать? Их надо совершать всегда. Вот что касается добрых дел, то это уже когда, допустим, бывает у человека судьба действует на уровне личных отношений, на уровне работы, на уровне отношений с детьми, на уровне отношений с властями, на уровне отношений с разными видами людей. Вот, допустим, у меня был помощник, со мной ездил, у него прям реально проблемы с властями. И куда бы он ни пошел, везде задерживают, короче, штрафуют, он задолбал уже меня. Разок мы пересекаем казахскую границу, короче, проверили паспорт, а у нас, он говорит, можно я на улице погуляю? Я говорю, да не надо сидеть, я штрафую же везде. Он говорит, нет, я хочу погулять, пошел, я говорю, паспорт тогда не бери, он говорит, ну как без паспорта, мне не пусть, взял паспорт, приходит, говорит, 1000 рублей, можно, меня штрафовали. Разок, идет по улице, он говорит, писать хочу. Я говорю, ну давай до дома дотерпи, тебя штрафуют же везде. Мы дошли до стройки, короче, стройка, представляете, идет дом строится, короче. Он говорит, ну на стройке там, кто меня штрафует, короче. Пошел на стройку писать, где-то народ, милиционер это увидел, оштрафовал на 1000 рублей. Вот здесь постоянно проблемы. Ну то есть, это определенный тип действий надо. Уважение к властям нужно совершать, всем желать счастья. То есть некоторые люди не уважают, некоторые люди, допустим, женщины есть замкнутые такие, очень отгороженные от людей, им тяжело знакомиться. Это означает плохая судьба по замужеству. Тогда нужно учиться служить людям. Ну, то есть женщинам, допустим, как женщина заботится о людях? Заботится о маме, заботится о папе, заботится о брате, там, заботится о подружках. В обществе вести себя очень доброжелательно, допустим, женщина, если не замужем, она должна идти и с любовью ко всем относиться, радоваться всем людям, вот так идти и смотреть на всех по-доброму, вот даже люди не по-доброму смотрят, тоже все равно на них по-доброму смотрят. И вот так женщина такую аскезу совершает. Это, конечно, тяжело, потому что хочется же комфортной жизни, а не так вот себя отдавать всем. Если женщина так настроена, она вот так действует, то она становится все красивее и красивее. Она копит вот эту силу влияния на мужчину. И если она накопила эту силу, то она подчиняет своей вот этой красоте, силе красоты, мужскую волю. И он хочет с ней познакомиться, потом дальше замуж взять. Понятно, как это работает? То же самое, допустим, человек не может найти себе работу. Он начинает просто всем помогать в жизни, что-то делать для кого-то. И вот эти стадии надо проходить. То есть просто не может человек найти работу. Надо устраиваться где угодно и работать. Потому что первая стадия победы над судьбой в этом случае – это любовь к труду. Вот когда человек, в принципе, дома не хочет сидеть, просто балду гонять, а хочет чем-то заняться, вот он хочет трудиться, и у него появляется от него такая сила исходит, что люди чувствуют, что он любит труд. И он, его будут брать везде на работу. Понимаете? Или, допустим, студент не может сдать экзамены. Надо научиться любить учебу. Ну, просто с радостью что-то изучать, вот это вкладывать, вот это. Начать учить то, что тебе нравится. Начни с того, что нравится. Постепенно начинай изучать то, что еще не нравится, но постепенно понравится. И человек постепенно так вкладывается в это, и он постепенно достигает силы, и его принимают на учебу. Но первый круг судьбы все равно побеждать придется. Если вы не совершаете аскез, если вы не работаете над собой, режим дня не соблюдаете, питание не улучшаете свое, длительное движение, неподвижное положение тела, посты, если не делаете, то у вас нет основы для победы над судьбой. Нужна основа всегда. Основой является характер человека и здоровье. Это фундамент жизни. Вот, допустим, если человек болеет, он может быть успешным? У него нет сил. Все силы идут на здоровье, понимаете? И вот у вас у всех почти энергии очень много идет на здоровье. А надо просто в это вкладываться. Вот я сегодня утром встал, я уже 4-й город у меня в поездке. А поездка по 5 часов перелета, уже 3 перелета по 5 часов я уже перенес. Это, ну, это 14 тысяч километров. Понимаете? Ну, за 10 дней. Это нормально? Много, да? Ну, то есть у меня уже копится усталость. Но я благодаря аскезам, я сегодня сделал статическое упражнение, сделал зарядку, и я чувствую себя хорошо. Ну, то есть благодаря аскезам я переношу это. Вот, была баня вчера, тоже в ангаре посидел, потом парная, потом опять ангара, и сразу легкость, сила внутри, хотя бы часа, 5-часовой перелет. А до этого мы в Хабаровске бегали 17 километров, сидели в Амуре. Ну, то есть, когда человек вот так вот живет, то он может переносить большие нагрузки и не болеть совсем. Понятно? Но все равно это не всегда помогает выйти замуж, устроиться на работу, занять нужное положение в обществе. Для всех этих вещей нужно понять, куда вектор нагрузки ты делаешь. Если ты, допустим, хочешь в правительстве работать, ты хочешь там директором быть, еще кем-то, тогда нужно уважать старших, учиться, отца и мать, учиться, уважать страну свою, уважать законы, уважать правительство, уважать веру. Есть ключевые веры традиционные в какой-то стране. Допустим, я был в Алма-Ате, мне говорит мужчина, я, говорит, что-то не могу здесь взаимодействовать с людьми, у меня, говорит, торговля не идет. Я говорю, а вы мусульманскую культуру уважаете? Он говорит, не очень. Я говорю, ну вот и не идет. Ну идите тогда в христианскую культуру, там нормально у вас пойдет. Он говорит, нет, я здесь уже живу, буду учиться уважать мусульманское. Ну он понял, что ему надо делать. Некоторые люди правительство не уважают, они не смогут занимать высокое положение в обществе. Это просто невозможно, потому что будет идти отторжение. Вот. А некоторые же девушки, допустим, отгорожены от людей, им трудно заботиться о людях. Они не выйдут замуж или с большим трудом выйдут, потому что у них нет силы, которая притягивает мужчину. Мужчину притягивает сила заботы. Если женщина заботливая, любит людей, то тогда она приглашает себе душу. Ну вот как Бог будет давать ребенка женщине, если она не любит людей? Ему это надо? Поэтому предусмотрено такое в организме женщины. Если она не любит людей, у нее даже гормональные функции не будут нормально работать. Приведу пример. И таких примеров куча. Может быть, даже и у вас есть такие примеры. Вот, допустим, женщина хочет выйти замуж и хочет детей. Но у нее нет возможности, допустим, тяжелая судьба, выйти замуж. Она все делает там, работает над собой, желает всем счастья, заботится о людях. Все равно не получается. Бывает очень тяжелая семейная карма. И она берет просто ребенка маленького, грудного ребенка на воспитание. Берет. Дальше что получается? У нее начинает включаться вот эта энергия заботы. Она становится красивой. Выходит замуж. И потом дальше рожает еще одного, потому что когда она взяла, у нее женские гормоны пошли вырабатываться хорошо. И все, и она еще своего родила. Вот такие примеры, у меня куча таких примеров. Вот кто из вас ребенка взял на воспитание и легко вышел замуж потом? Есть такие? Или был маленький ребенок, очень легко вышли замуж, потому что был маленький ребенок. Есть такие? Вы, наверное, все замужем? Надо побраться еще. Это мало там.
Скажите, вот этот про аскезу вы говорите много. Опять вторая сторона, что женщина аскезы совершает, это вот сердце.
Глупая, глупая мысль. Вот если женщина боксом занимается, тогда это уже проблема. А если женщина там идет, одной ногой пишет, другой зачеркивает, там 4 часа, то что, она слушает красивую музыку, идет красиво, она тут вырабатывает женскую энергию.
А холодная вода?
А холодная вода, вообще женщины, которые в холодной воде сидят, они просто красавицы. Что вода — это как раз женская энергия, она усиливает сразу женские гормоны, тут же все начинает усиливать. Зачем сухой? На водичке поститесь. Пост тоже женщина, Есть энергия, ну хорошо, вы не понимаете. Вот энергия воды — это вообще чисто женская энергия. Когда у женщины много энергии воды, у нее такое лунообразное лицо, большие глаза, светлая кожа. Она такая красивая вся, утонченная. Это энергия воды. Энергия воздуха у женщины превращается в стройную фигуру. Она стройной становится. У мужчины энергию воздуха дает мышцы ему, силу. А у женщины стройная она становится такая. Это энергия воздуха. Энергия солнца, красота в лицо идет. Красные щечки, глаза горят. Все виды энергии женщине дают красоту. Не надо думать, что если женщина длительная... Вы идите, вы хотите, не знаете, не понимаете, о чем я говорю. Идите в спортзал. Фитнес сходите один раз, посмотрите там на девушек. Они все очень стройные, красивые. Разве не так?
У нас такой менталитет, что никто не хочет идти в спортзал. Люди из-за границы все занимаются. Давайте, вы будете в спортзале. Я хожу
10
лет в спортзал.
Ну, хороший, сегодня ругательный день у нас. Давайте в спортзал. Мои хорошие, надо сначала начать статику делать, динамику. Спортзал — это добавка. Это уже вот я, допустим, я в спортзал не ходил. Я делал статические упражнения. Потом начал длительное движение. Дошел до бега, начал бегать. И потом бегать начал раз в 6 дней. То есть, когда ты долго бежишь, часто не надо это делать. То есть, я за 17 километров пробежки теряю 2 килограмма веса сразу. Летает. Но в промежутках я хожу в спортзал или занимаюсь, я сейчас выработал свой комплекс. Я дома, у меня спортзал же не везде, я в разных городах бываю. Я сначала шею вот так кручу, долго, 10 минут вот так. Потому что я башкой же работаю, мне надо ее лечить. Потом вот так вот кручу, 10 минут. Потом делаю планку, вот так на руках стою. Потом дальше другую планку вот так на руках стоит. Потом делаю 216 наклонов. Махи руками минут 5. Вот так, потом вот так 5 минут. 100 приседаний. 60 отжиманий. И стою на руках еще. И все, на все это у меня уходит 45 минут.
Но это же йога практически.
Почему йога? Это просто зарядка. А? Да, да, спортзал — это хорошо. Ну, то есть, когда человек очищает организм, то он прочищает себе психические слои, он увеличивает долголетие. А, ну, как бы, грыжи же никто не отменял. Вот, допустим, если ты, допустим, длительное движение совершаешь, это не значит, что у тебя в 50 лет не вырастут грыжи там в паху или в животе. То есть нужно еще наклончики делать, нужно на пресс упражнения делать, нужно на гибкость делать, потому что гибкость же тоже нужна, или тебя скрючит там. Вот, поэтому как бы зарядку никто не отменял. Йогу тоже никто не отменял, но там надо распределять, то есть сегодня там 2 раза в неделю статику сделал, 2 раза в неделю сходил в спортзал. Каждый день что-то надо делать для здоровья. 1 раз в неделю длительное движение. 1 раз в неделю в бассейне, в бане там посетил. И все, и нормально, будь здоровый. Полчасика в день зарядочку сделал, если ничего больше не делаешь. Понятно? Итак, движемся дальше. Вот, допустим, вы начинаете делать добрые дела. Вот какие, еще раз, давайте смотреть, какие, вот поднимите руку, у вас есть социальные проблемы там, допустим, замуж не могу выйти, не могу устроиться на работу. Ну, поднимите руку, кто? Вот у вас что? Предназначение не можете найти. Надо начинать работать, где попало. Вот берете, работаете, где Бог дал, и достигаете любви к труду. Вот работайте, чтобы вам нравилось. Просто работать. И после этого вы найдете предназначение. Знаете, как это? Если человеку нравится играть на музыкальных инструментах, он найдет свой музыкальный инструмент, который ему подходит или нет? Если человеку нравится воевать, допустим, он найдет, на каком ему воевать, там, на танке, или из автомата, или с парашюта, найдет? Точно так же, когда человеку нравится работать, он находит, где ему работать. Понятно? То есть вам надо дойти до стадии, что вам нравится просто что-то делать, работать. Потому что у вас там блок. И опять же, там блок, динамическое напряжение на 5-м слое. Это значит, надо сначала 4 часа ходить научиться, потому что у вас волевые функции страдают. Вам тяжело вставать утром рано с постели. Тяжело вообще сосредоточиться, что-либо делать. Это динамические блоки, их надо пробить сначала. Поэтому всегда аскезы никто не отменял. Если вы даже на социальном уровне хотите добиться успеха, судьбу победить, все равно аскезы никто не отменял. Понимаете, они делают человека функциональным. Чтобы человек нормально жил, ему надо пробивать вот эти блоки, иначе он не будет нормально жить. У него качество жизни будет страдать. Я диссертацию кандидатскую написал по качеству жизни. Вот я описывал, как лекции вот эти влияют на здоровый путь жизни людей. Я защитил ее в Москве, и у меня там очень прекрасные результаты. Я 2000 человек обследовал, и больше 70%, 78% улучшили свое здоровье. Около 70% улучшили свою личную жизнь, там 60% улучшили свою работу. Из тех, кто курил, полностью бросила половина. Из тех, кто не бросил, начали сокращать дозу. Из тех, кто пил, тоже примерно половина бросили полностью и начали сокращать дозу. Так у меня весь диссертационный совет проголосовал за мою диссертацию. Даже без возражений. Говорит, да блин, это прекрасно вообще. А потом, когда был праздничный обед, они такие смотрят на меня, ну ты, блин, ну ты как бы диссертацию написал, неужели ты с нами не выпьешь? Я говорю, так нафиг тогда я это писал, если я буду с вами пить. Это получается лицемерие. Я ему объяснил, что я вообще не пью и не пил никогда. Ну то есть, другими словами, здоровый образ жизни очень сильно улучшает качество, и все это понимают, даже ученые. Они понимают, как это важно в жизни делать. Итак, еще какие вопросы по социальной проблеме? Какая социальная проблема?
Да. Почему нет у меня возможности познакомиться, выйти замуж? Занимаюсь
вот это называется аскеза. А есть еще добрые дела?
Ну,
какими? Если вы вещами, деньгами, то есть, если вы помогаете, это уйдет в бизнес. Да, вот вы, допустим, даете детям возможность кушать. Это уходит в бизнес. У вас просто бизнес взлетит от этого. Так и происходит, да? Да. Теперь, чтобы выйти замуж, надо радоваться людям на улице. Надо желать всем счастья. Надо заботиться о родственниках, вкладывать в это силы. Мама, как у тебя дела? Папочка, я тебя люблю. Там, заботиться о родственниках, о братьях, сестрах. Если с ними отношения плохие, промаливать это все. И таким образом, потом дальше есть еще, ну, как бы, разные темпераменты. Есть восточные люди, допустим. Восточные женщины сами по себе очень скромные. Это значит, что кто-то знакомить вас должен, потому что есть культурные традиции. Надо, чтобы подружки. Вот кто, допустим, любит всех знакомить, поднимите руку. Если эти женщины обожают знакомить. Вон, 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 смотрите. Вон идите все, кто замуж не выйдет, к ней подходите.
Не работает.
Что значит? А у меня жена вот знакомит и сработала. У меня тоже она обожает всех знакомить. Всех знакомых там. Сидит на телефоне постоянно. Тебе вот это нравится? Мне нравится. Ну нравится. Ну попробуй. Постоянно так сидит. Сначала расчеты астрологические делают, а потом знакомит.
Срабатывает?
Иногда срабатывает. Все зависит от усилий. Она старается, и потом раз, получилось. И не получается. Но опыт человек нарабатывает. Девушка пообщалась с парнем, она уже чувствует себя лучше, потому что она видит, что на нее обращают внимание. Бывают такие женщины, которые вообще не верят, что они могут выйти замуж. Такой опыт познакомиться, поулыбаться, походить, погулять, все равно нужен по-любому. Итак, смотрите. Добрые дела, надо четко понять, что делать. Нужно сделать так, чтобы людям было приятно с вами. Вот это самое главное, что вы должны сделать, чтобы вы обожали людей. Вот идете по улице, улыбаетесь всем. Хочешь улыбаться на улице людям? Вот все, вот это вот делайте. Улыбайтесь людям, всем радуйтесь. Вот. Еще здесь, знаете, влияет, тоже влияет то, что вы сделали. Вот у вас где-то 3 или 4 года назад произошло событие, вы кого-то бросили, похоже, и у вас в сердце холод есть. Ну, то есть, вы наказаны Богом за поступок. Надо это промаливать, убирать это, вот эту энергию. Понимаете? Чего молчите? А?
Никого не бросало.
А что, 3-4 года назад, что произошло у вас? Как?
Развелась официально 6 лет назад. 4 года.
Но вы бросили человека или нет, развелись?
Я подала развод, да.
Ну вот, видите, а вы говорите, не бросала, а что вы меня обманываете? Ну вот, получила наказание, потому что вы получили 3-4 года назад, потому что Бог ждал еще от вас какое-то время, когда вы опомнитесь, а потом, раз не хочешь, мужем, а муж ждал, наверное, вас, да, пытался добиться. Ну вот, 2 года он вас ждал, потом думает, да пошла ты, да? И все, через 2 года после развода, он ждал, она не захотела восстановить, и бац, сердце получает блок. И вот эти блоки надо уже промаливать, это наказание уже от Бога. Понимаете, этот блок у вас есть, и надо его убирать. Поэтому... Тоже надо это понимать, если мы совершаем плохие поступки, то мы за эти поступки тоже будем нести ответственность, и это тоже мешает выйти замуж. Может, женщина в прошлой жизни поступок совершила. В любом случае, мы делаем как? Сначала аскезы, потом начинаем добрые дела. Вот, допустим, у кого в бизнесе не ладится, денег нет, допустим. Есть такие? Вот. Нужно помогать людям, кормить людей, заботиться о людях, чисто, а? Все, значит, у вас подъем. Ну, я вижу, у вас все пошло. Вот у вас последние полгода идет подъем, потихоньку лучше становится. Потому что вы начали делать добрые дела. Вот это так работает, у вас судьба улучшается в этом вопросе. Ну, то есть, поняли, да? Допустим, если маму не любишь свою, маму не любишь, то тебя любить люди не будут. Вот, допустим, женщина, которая маму не любит, их люди не любят. Надо, мама, даже с мамой нет отношений, но надо промолить и любить маму просто, желать ей счастья, думать о ней хорошо. Если маму любит человек, то люди его любят. А если папу человек любит, то люди его уважают. У него статус в обществе хороший. Это хорошая связь с отцом. Даже если отец алкоголик, ты его, ну, как бы по-доброму к нему относишься, все равно у тебя хорошее положение в обществе будет. Понятно? Через родителей связи эти судьба действует. Через старших, через младших, через друзей. Вот если человек, допустим, друзей много, он друзей любит, у него тоже будет помощь от друзей. По работе идти, потому что люди, друзья могут помочь устроиться на работу, могут помочь выйти замуж или жениться. Не имеется рублей, имеется друзей. То есть друзья помогают тоже в жизни. Это называется социальная сила. Но вот бывают ситуации, вот как у вас женщина, которая как бы развелась. Здесь, в этих случаях, нужна уже молитва. Это называется непреодолимая судьба. То есть есть, понимаете, что такое социальная сила? Вот, допустим, человек штангу поднимает, он почему ее поднимает? Потому что он натренировался. Также можно тренироваться и пробить судьбу в плане замужества. Или в плане работы. Или в плане положения в обществе. Понятно, да? Это называется социальная сила. Она всегда от бескорыстия идет, но бескорыстие надо куда-то направить, в какую-то русло. А есть папа всегда живой. Как зовут папу?
Иван.
Иван? Вы его знали?
Это мой муж. Это отец.
Да, вот Иван, да? Вот. Иван выпить любил, да? Нет? Значит, был обидчивый сильно.
Да.
Добрый характер.
Да.
Долго работал, много часов в день. Сосредоточенный взгляд такой, спокойный. Сразу решение не принимал, долго думал. Откуда я это все знаю? Потому что я по вам вижу человека сейчас. И даже знаю, где он находится. Значит, он живой получается. Ну, не умирают люди, понимаете? Если бы он умер, как бы я определил его характер, все, откуда я это? Я его вижу и вам рассказываю про него сейчас. Вот и все. То есть человек есть. Уважение к человеку дает возможность связь с ним устанавливается, и через него благословения идут дочери. Все, вот так это работает. Понятно, нет? Все. То есть никто не умирает в этом мире. Все живы.
А если то, что вот отец, например, любит, да, выпить, и он по пьяни может как-то агрессивно себя вести и обидчиво,
он вас родил?
Ну, конечно.
Значит, вы должны уважать его.
Ну, я-то да, но от него все равно идет это благословение, хоть даже он...
Нет, это деятельность Бога, а не человека. Вот вы уважаете отца даже несмотря на его грехи. И Бог через его сердце дает вам силу. Это не отец дает силу, а это божественная энергия. Это Бог. В сердце каждого человека находится. И он вам дает, благословляет вас через его сердце. Есть человек, а есть Господь, который действует через человека. Вот, допустим, вы, допустим, хорошо относитесь к мужу, да? Он иногда ведет себя категорично, а вы все равно по-доброму. И придет время, и у него в сердце Господь. Будет благодарен вам. То есть муж может, допустим, не хотеть быть благодарным, а Бог в его сердце будет благодарным, и ему придется вас благодарить, потому что Господь это делает, а не человек. Я и расскажу про вашу жизнь. Вы думаете, что ли? У вас очень тяжелая карма с сестрой. Вот хороший вот вы пример привели, я сейчас расскажу, что бывает у человека по судьбе настолько тяжелая карма, что у вас испортились отношения с сестрой, когда вам было 8 лет. И после этого уже не было этих отношений. Потому что так как действует ваша судьба, она очень тяжелая, это непреодолимо тяжелая судьба. И в этих случаях уже добрые дела не помогут. Я поэтому вам и говорю, что есть ситуации, когда человек должен знать, что есть сила, которая выше судьбы находится. Какая-то тяжелая судьба не была, ее можно прогрызть с помощью молитвы. Что такое молитва? Молитва – это память о Боге. И память о Боге, люди не понимают, что такое память о Боге вообще. Не понимают, что значит память о Боге. Вот я могу помнить, допустим, о своей работе думать. И есть разные виды памяти. Например, есть деловая память. Когда человек что-то делает, он помнит об этом потом. Например, все думает о своей работе, там, как я буду работать. Понимаете, это память. Вот для того, чтобы помнить о Боге, есть несколько механизмов. Первый механизм, допустим, человек что-то делает для Бога. Приходит в храм, допустим, начинает там цветочки сажать, там полы мыть, свечки помогает ставить. И потом у него есть служение какое-то. И он в это время, когда думает об этом служении, он побеждает свою судьбу. Он думает о Боге. Когда человек думает о Боге, сгорают грехи у человека в сердце. Второй вариант думать о Боге – это слушать тех, кто молится. Вот, допустим, включаешь молитву, самый сильный способ слушать – это когда ты подпеваешь. И ты, допустим, включаешь молитву и начинаешь в их настроении тех, кто молится, повторять «Аллилуйя, Аллилуйя». Почему «Аллилуйя»? Потому что есть два состояния сознания. В одном состоянии человек никогда не побеждает судьбу, а в другом всегда побеждает. Первое состояние, когда человек не побеждает судьбу, это когда человек недоволен своей жизнью или людьми какими-то, ну чем-то недоволен вообще. Когда человек недоволен, он не побеждает судьбу. А когда человек благодарит Бога, даже сквозь слезы, понимаете, то всегда он побеждает судьбу. То есть настроение благодарности, поэтому и существуют такие молитвы побед над судьбой. Допустим, «Аллилуйя» у христиан или «Альхамду лилли» у мусульман. Во всех духовных традициях есть молитвы благодарности. Молитвы благодарности переламывают ход событий в жизни человека. И если человек как бы, ну, читает эти молитвы благодарности, то он очень быстро и сильно меняет свою жизнь. Поэтому нужно изучать эту тему. Когда человек помнит о Боге, вот когда человек, допустим, благодарит Бога, он помнит о нем. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Боже. Может так повторять, потому что аллилуйя не все понимают, что это такое. А слава тебе Боже понимают, поэтому аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Можно так повторять. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. То есть это молитва, и человек постоянно благодарен. Вот эта благодарность внутренняя, она побеждает судьбу.
Махаманта тоже молитва?
Да, это прославление Бога. Харе – это обращение к Богу, это древнее слово санскрит. А Кришна – это вселюбящий Господь переводится. Рама – всерадующий Господь. Это древние санскритские имена Бога.
Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже.
Понятно, как это повторяется? На четко. Вот так вот. То есть человек должен понимать, что вот это настроение, очень важно настроение.
Спасибо, Бог, за лунный свет, за дивный мир других планет, за каждый день, который проживу я. За радость, боль, за светлый день, за самый лучший в жизни день, за каждый новый сон. Аллилуйя.
побеждается судьба. Даже если у вас, допустим, родственник воюет, у меня сейчас большой опыт в этом вопросе, потому что люди обращаются. Бывает, у каждого человека, который находится под влиянием жестокой судьбы, у него есть время опасности всегда. Это не все время, какое-то время, там, 2 недели за 3 месяца, допустим, ну так примерно бывает. И в это время, если человек молится, то он не дает погибнуть человеку. Реально так работает, я много раз это видел. И не бывает такого, что человек молится, и человек погибает. Я практически такого вот ни разу еще за все время, у меня много людей, которых я наблюдаю, они со мной советуются, но ни одного из них нету, чтобы он погиб человек, несмотря на молитву. А вот когда не молится, когда жестокая судьба приходит, то 2 состояния возникают у женщин, которые ждут своих мужей там, или сыновей. 2 состояния. Первое состояние – скованность внутренняя, холод психики, такое ощущение, что он погибнет, безысходности. Это предупреждение. Когда такое состояние возникло, то нужна молитва. Есть еще хуже состояние. Это когда женщина чувствует, все нормально, как молиться не надо. Мне все хорошо внутри, такое отшибленное состояние, такое мысль такая, да, все нормально, что париться, все будет хорошо. Это еще хуже, это значит уже настолько опасно, что смерть пришла, когда смерть приходит к человеку, она отшибает всех, не дает им молиться, они начинают думать, что все классно, все нормально, проблем нет. Это очень опасно. Это то, что я видел по своим слушателям лекции, когда Мариуполь начал окружаться, там вот это все происходило, то там много слушателей на лекции было, и они говорят, да все, мы молимся каждый день, у нас все хорошо. А я смотрю, у них в этом доме, в котором они все собрались, там человек 30 в одном доме находились, в подвале. Я смотрю, помолился, увидел, что там 2 дырки будут в доме, там солдаты погибнут. В общем, там... И среди них тоже 2 человек погибли. Я начал молиться, говорю, ребята, надо сваливать. А они меня не послушались. Когда все началось, я говорю, у вас 2 дня есть. Они говорят, да, у нас тут работа туда-сюда, может все наладится. 2 дня прошло, город окружен, все, выйти уже невозможно. И потом начали все вместе молиться. У нас был ретрит, там несколько тысяч человек за них молилось. И на следующий день они узнали, что есть место, где люди прошли, там как-то не стреляют. И я им сказал, в какое время надо идти. Люди назначили сами время выхода, 10 часов утра. Я говорю, идите в 6 утра, а те, кто в 10 пойдут, их обстреляют. В 6 часов пошли, все вышли из города. А в 10 часов, кто пошел, там некоторых поубивали. Ну, то есть молитвой можно промолить. А потом, когда они в Мариуполь вернулись, у них в доме вот эти дырки, то, что я им рассказывал, все это они увидели своими глазами потом. Поэтому очень важно не сдаваться. Вот, но у них вот это было самое опасное состояние, у них была эйфория. То есть они думают, да нормально, там стреляют, у нас вообще ни одного снаряда. Такие веселенькие, счастливые, вообще все классно. А я смотрю, что у них полный жестяк. Поэтому бывает такая, когда жестокая судьба приходит, человек кажется, что все нормально, а в это время ему изменять начинают, там начальник против него козни строит уже. То есть, и то же самое, вот классический пример, то, что женщина сказала, что они без расписки отдали деньги, это тоже влияние жестокой судьбы. Она так берет просто и... Человеку в мозге запутывает, ну кто тебя заставлял без расписки деньги отдать? Вообще лучше всего квартиру там или недвижимость берешь, надо вообще лучше с нотариусом это все оформлять, чтобы были свидетели. Ну правильно, если все делать. Тут вы просто видите как. Это признак влияния жестокой судьбы. Она лишает человека денег. Но если молиться, то можно промаливать эту судьбу и... Ну, можно прийти к тому, что человек отдаст даже это имущество назад. То есть такое все это возможно. Но для этого нужен труд души.
А если вот молишься, да, за сыновей, но, как я понимаю, разумом я вот молюсь, а у них разума-то не хватает на действия какие-то, да, курей, то еще что-то, там незрелость какая-то. Но я понимаю, что...
Вот смотрите, есть три круга судьбы. Вот вы молитесь, первый круг судьбы – это спокойствие в сердце. Вы промолили ситуацию на 17 где-то процентов. У вас спокойствие в сердце появилось, но не полностью. Нужно 33%. Это первый круг судьбы – полное спокойствие. Следующий круг судьбы – влияние. Вы очищаете связь с ними сначала, а потом между ними связь начинает очищаться. И вы сможете на втором круге судьбы победы общаться с ними, они начнут вас слушать. Вас иногда вы пробиваете до второго круга чуть-чуть, они вас начинают чуть-чуть слушать, потом опять не слушать. Ну, я вижу, что за сколько вы промолили там ситуацию. Но если вы будете правильно молиться, потому что если вы одна молитесь, не слушайте голос тех, кто молится. Не совместная молитва, она намного слабее действует. Вы там свои мысли во время молитвы у вас идут, это уже не помогает. Включайте и сильно слушайте в это время. Совместная молитва должна, она работает все дни. Вот как она работает? Давайте послушаем. Вот, допустим, я... Есть разные варианты, как настраиваться тоже. Вот смотрите. Сам сильно слушаю, как они поют. Вот прям настраиваюсь на их голос и прямо очень сильно соединяюсь с этим звуком. Вот это очень сильно работает. Еще важный вид звука. Я вчера рассказывал про виды звука. Я рассказывал, что есть эмоциональный звук. Он не помогает. Он не к победу над судьбой идет. Второй вид звука — это звук от сердца, от всего сердца. Аллилуйя, аллилуйя. Он не помогает. Он идет в настроение. И звук идет эмоции, звук идет в настроение. А надо, чтобы в судьбу шел. Как, где судьба находится? Она находится в памяти. Вот когда, как определить, что у вас тяжелая судьба? Вот тяжелая судьба пришла, как определить? Вот у кого тяжелая судьба, а у кого не тяжелая, как вы определить? По памяти вы определяете. В целом есть два варианта памяти. Первый вариант, вот вы живете, у вас как бы, вы думаете о родственниках, о друзьях, о погоде, и там обо всем думаете, живете, вам хорошо, вы обо всем думаете, у вас память свободна. Вот куда хочу, туда и думаю. Хочу, думаю о родственниках, хочу о природе, хочу о погоде. Память свободна, понимаете, свободна память, значит хорошая судьба. У вас ничего плохого с вами не произойдет в это время. Как определить, что тяжелая судьба? Память не свободна. Вы не можете думать ни о чем, кроме своей жизни. Вы думаете о себе и своей жизни вот целыми днями. А если еще и ночью спать не можете, то это уже жестокая судьба. Вот вы ночью ложитесь, закрываете глаза, засыпаете вроде бы, а память продолжает о жизни идти. У кого сейчас такая ситуация? Вот это жестокая судьба уже. Все. Вот, понятно, мои хорошие? Память, у кого память свободна? Можете о чем угодно думать спокойно так. Поднимите руку. Значит, нет жестокой судьбы, все нормально. А если у вас память не свободна, вы постоянно думаете о своей жизни. Значит, тогда у вас идет тяжелая судьба, все включилось. Это значит, допустим, у кого вот вы чувствуете, постоянно думаете о своей жизни, а ничего плохого не происходит, поднимите руку. Значит, произойдет. Готовьтесь. А если уже произошло, значит отстрелялись. Понимаете? Вот, дальше поехали. Итак, звук памяти. Давайте изучать звук памяти. Вот насколько он вообще важен в жизни. И люди не любят, вот представьте, допустим, я буду говорить. Здравствуйте, дорогие мои друзья, я рад вас всех видеть. Вам нравится вам такая речь? Все так говорят. Будете спать. Ну, то есть звук памяти, он в целом не используется в жизни, в основном. Но есть ситуации, когда он используется. Например, фраза «я тебя люблю» – это судьбоносная фраза. Давайте, женщины, все знают, у них, у женщин есть природная способность определять, искренне человек говорит или нет. Сейчас мужчины реально увидите, и женщины выберут звук правильной памяти. Итак, мы с вами пробовали, нет?
Нет.
Давайте пробуем. мужчина вот так. Я тебя люблю. Согласитесь? А?
Нет,
видите, все нет, хором говорят. Кто согласится? Поднимите руку. Вот она, две, три, летят в эту проблему. Судьба вас обманет. Остальные все знают, они чувствуют. Хорошо, второй вариант. Я тебя люблю. А? Нет, Олег Геннадьевич, нет. Все хорошо, третий вариант. Я тебя люблю. Да, понравилось. Так я вспоминал жену свою в это время. И сказал, это звук памяти уже, понимаете? Вот звук памяти работает. Теперь, допустим, вы заблудились в лесу. Тоже мы говорим о судьбоносных звуках, да? Вы заблудились в лесу и кричите. Ау! Ау! Вот если вы услышите такой звук, вы поверите, нет? Нет. Да? Ладно, хорошо, тогда второй вариант. Ау! Поверите? Нет. Третий вариант. Ау! Поверите? Вот этот третий — это звук памяти. Человек помнит о том, что он заблудился, и кричит. Понятно? То есть звук памяти — это судьбоносный звук, который меняет судьбу. Вот когда, допустим, человек экзамены сдает, он не должен как бы дважды два, четыре. Он не должен так говорить. Он должен голосом памяти говорить. Он там дважды два, четыре. Ну то есть говорить вот таким звуком, который побеждает судьбу. Иначе тогда он экзамен не сдаст. Точно так же молитва. Вот голос памяти, он такой немножко неэмоциональный, какой-то отстраненный, как будто чуть-чуть такой шизофренический. Но он побеждает судьбу. Понятно? Нет? Теперь дальше поехали. Скорость произношения имеет значение. Потому что у человека есть три типа звучания. Есть звучание в сердце, оно достаточно медленное. Есть горловое звучание, есть звучание в голове. Вот, например. Аллилуйя, где я произношу? В голове. Аллилуйя, где? Горы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Где? В сердце. А теперь. Аллилуйя, аллилуйя. Где? Еще глубже в сердце. Вот если смотреть, я вот, допустим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видите, уже на поверхность вышел звук. Аллилуйя, 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 уже в горло. Аллилуйя, 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 уже в голову. Вот если здесь вы произносите молитву, у вас судьба будет побеждаться? Нет. Если здесь будете произносить, будет побеждаться? Если на поверхности сердца будет произносить? Ну, чуть-чуть. А если в глубине, то будет. Поэтому, если человек просто там молитвенное правило надо ему выполнять, ну, может там побыстрее почитать. Но если он хочет побеждать судьбу, то надо повторять медленно. И чем медленнее, тем лучше. Понимаете? И не надо здесь скупиться. Запомнили то, что я сейчас сказал? И в целом звук победы над судьбой лучше всего делить на две части. Вот, допустим, слово «Аллилуйя». «Аллилу» и «Я». Два слога. Значит, первый слог произносим и настраиваемся на тех, кто молится. Прям сливаемся с ними. В это время энергия Бога заходит внутрь. А потом на втором слоге «Я» мы благодарим Бога, кланяемся Ему и благодарность выражаем вот из сердца. Понятно? И в этом случае энергия Бога заходит, выходит, идет обмен вот такой вот. С Богом обмен у тебя идет. Вот это очень эффективно вот так молиться. Послушайте. Повышение звука идет. Давайте все вместе попробуем. На один выдох. Дыхаем глубоко. Он начинает чувствовать, что ему легче концентрироваться. Потому что сама молитва, она увеличивает силу Бога в сердце и уменьшает силу памяти. Сила памяти забирает твое сознание, и ты думаешь о своей жизни. Когда ты думаешь о своей жизни, то тебя засасывает эта память и превращается в мысли в отчаяние, в апатию. В целом, как бы, судьба косит человека по трем направлениям. Или одном из трех. Мы с вами говорили, есть энергия вечности, если ей не хватает, возникает страх, чувство безысходности. Запомнили? Вот ты повторяешь молитву, у тебя внутри чувство безысходности. Значит, судьба бьет по энергии вечности. Значит, что в жизни будет происходить? Выгонять с работы будут, у тебя будут препятствия недостижимые, невозможность что-то сделать. Вот, допустим, женщина рассказала, мне обняли жилплощадь. Удар по энергии личности. Ведь, ну, непреодолимая сила препятствия, которые возникла внутри. И вот эти все непреодолимые силы судьбы идут с прошлой жизни. Мы там кого-то что-то отняли, в этой жизни у нас будут отнимать. Поэтому нужно побеждать это памятью о Боге. Когда человек помнит о Боге, то его вот, поступки, которые он совершил, сжигаются милостью. Ну, допустим, астролог вам говорит, у тебя, ну, как бы, геморрой по судьбе. Это обязательно будет или нет? Нет. Вы должны это знать, что можно с помощью молитвы убрать это наказание из жизни. Побеждается судьба с помощью памяти о Боге. Она сжигает судьбу. Некоторые люди говорят судьбу, но судьбу повлиять никак нельзя. На судьбу можно повлиять тремя способами. Первый способ – аскезы. Второй способ – добрые дела. Третий – молитва. Вот ты, допустим, с другом, с добрым разговариваешь просто. Ты судьбу на судьбу влияешь или нет? Вот есть человек, который тебя любит. Как определить добрых друзей? Есть же разные друзья. Есть просто друзья, с которыми мы отдыхаем вместе. Есть, с которыми работаем. А есть друзья, которые побеждают судьбу. Как их определить? Не все друзья побеждают судьбу. А? Да. Когда приходит жестокая судьба, чем она хороша, у нее есть один плюсик у жестокой судьбы. Знаете такой? Она делит людей на две части. Вот пришла жестокая судьба, вся шушера от тебя отвалилась, все нормальные, добрые люди остались рядом с тобой, вот их в жизни, и держись, они тебя никогда не бросят. Вот все, что отвалилось, не надо, потом они приклеиваются назад, когда жестокая судьба закончилась, не надо их, пускай живут себе подальше. Не надо их назад приклеивать, это все хлам. Ну, это хорошие люди, но в жизни они вам не пригодятся. Надо улыбаться им, но понимаете, не надо к ним ходить советоваться, не надо с ними вместе бизнес делать, не надо с ними ходить в горы. Ну, то есть, не надо доверять им свою жизнь. Если вдруг оказался друг, и не друг, и не так, А так, парни в горы, бери, рискни, не бросай одного его, только в связке одной с тобой ты поймешь, кто такой. Руки ей не броси, лишнего не сброси. Вот что значит настоящий верный друг. Ну, то есть, жестокая судьба, когда приходит, она классная вещь, потому что все ненужное отваливается. Вот это очень классно. Она сама разделит тебя людей на две части, им не надо париться.
А если не тяжело, то как распознать настоящий?
Очень сложно. Очень сложно, но в целом есть метод. Вот вы, допустим, любите людей, заботитесь о них, и приходит время, и Бог вас награждает. Вот что такое добрый друг вообще? Это награда от Бога. Как она работает? Она работает таким образом, что вы приходите просто к человеку поговорить, и у вас на сердце становится хорошо. Понимаете, у вас действует жестокая судьба. Как определить, что вы побеждаете судьбу? Первая стадия победы над судьбой – спокойствие в сердце. Представьте, ты просто с человеком поговорил, и у тебя первая стадия победы над судьбой. Круто вообще? А если поговорил побольше, то знание. Вторая стадия – это знание. Что делать? Люди хотят, что делать. Это уже вторая стадия победы над судьбой. Это уже больше 33%. Понимаете, победа над судьбой – что делать? Ты поговорил еще, и ты уже знаешь, что делать. Хотя он тебе не говорил ничего. Кто помогает? Бог помогает. Потому что, когда ты делаешь людям добро, он тебе дает человека, через которого он будет действовать, когда ты его попросишь, этого человека. Ты приносишь, приходишь, не к психологу, не к астрологу идешь, а куда идешь? К доброму другу. И поговорил с ним просто. И дальше что будет в твоей жизни? Облегчение наступит. Вот как можно понять добрых друзей. Пришел, поговорил, и раз легче стало. Все.
А если поговорил только он, ему стало хорошо, а тебе не может. Он
вообще охренел. Чисто. Ну, если тебе не помогло, значит, не добрый друг.
Так а вот ему-то хорошо, ты сделал, он уже говорил, что он
прям... Ну, плохо-то тебе.
Да.
Ну, вот представьте, вы пришли к врачу, у вас запор. Врач дает вам таблетку, у него понос пошел, а у вас нет. Вам помогло или нет? Понос же пошел, но не у вас. Вам помогло, у вас запор же у вас, не у врача. Ну, вот это называется друзья выходного дня. То есть они тянутся, потому что им нравится с тобой время проводить, они с тобой отдыхают. Когда у тебя хорошая судьба, когда приходит плохая судьба, они с тобой отдыхать будут? Нет, им плохо с тобой будет, они все отвалятся.
А если вот у этого человека, у него плохая судьба, но он получает, ну, как бы ему вроде хорошо, но ты-то чувствуешь, что он из тебя все соки выжимает.
Это значит, что Бог через тебя не действует. Потому что когда... Почему вот приходит плохая судьба жестокая к человеку? И кто-то его не бросает, этого человека. Все, когда к тебе приходит жестокая судьба, ты становишься скользкий, вонючий. Всем с тобой становится плохо, кроме нескольких человек. Почему им становится с тобой неплохо, а всегда нормально? Потому что через они, когда с тобой соприкасаются, им Бог дает силы с тобой рядом находиться. Вы действовали из сострадания по отношению к своей подруге. И пока вы действовали из сострадания, вы действовали как добрый друг. Потом молодой человек думает, блин, такая корова нужна самому. Не выдает сзади, не устанет рука. И он начал к вам приклеиваться. Ну, я знаю просто ситуацию, она мне рассказывает, что подружка ушла из жизни, она с тремя детьми, мужчине помогала с детьми 2 года. И мужчина привязался, просит ее замуж выйти. Вот в тот момент, когда он привязался, Бог говорит, ну теперь без меня разберетесь. Это же ваши дела, не мои. Понятно? Это произошло где-то полгода назад. То есть он начал намерения свои выражать по отношению к вам, и в этот момент крайне закрылся. Бог перестал давать энергию, потому что у вас завязалось шуры-муры пошли. Понятно? Нет. Это классно, наоборот, что она так сказала. Если понятно, я сказала, к обеду не жди твой песик, тогда понятно. А она просто не смогла отдыхать. Вообще люди имеют право отдыхать. Даже женатые люди живут вместе, они могут побыть по одному, отдохнуть просто. Это нормальная вообще вещь. Итак, давайте послушаем. Про друзей вы говорите, как определить, сейчас песню включу и узнаю, как определить. Как судьба крайне как бы обрывает. Через которого он будет тебе помогать. Только не забудь, что к нему надо прийти потом, а не бабки-гадалки. Ты же немножко перепутал. Туда пошел. Если бабки-гадалки жестокая судьба пришла, бабки-гадалки стоит, что дальше будет? Не подпридолжится, а будет еще хуже. А потому что есть вера, понятие такое. Есть три типа веры. Есть вера в злые силы, есть вера в себя, и есть вера в Бога. Три типа веры. Когда человек сталкивается с жестокой судьбой, самое опасное – это вера в злые силы. Когда бабка-гадалка, допустим, ты пришел к бабке-гадалке, она говорит, я мяу. То есть ты начинаешь отрицательные взгляды формировать человеком. Начинаешь верить, что тебе виноват во всем вот этот человек в твоей жизни. И так действует судьба. Ей надо перевести стрелки. Если она перевела стрелки с... Она перевела стрелки судьба, тебе все, никогда ее не победить. Ты если думаешь, что вот человек виноват в твоей жизни, не судьба, не то, что ты там когда-то набедокурил, и поэтому ты сейчас страдаешь. А вот человек конкретный виноват. Или крест у тебя, то есть, когда человеку просто крест вешают как бы на него. У тебя крест одиночества, там, венец безбрачия, то есть человеку просто веру отшибают вот так. И все. Вообще это состояние называется осквернение. Допустим, оно не обязательно в бабке-гадалке. Допустим, как определить, что тебя обкакали? Вот у тебя, допустим, жестокая судьба. Ты пришел к врачу, у тебя там больные суставы начали болеть. Он говорит, ну это не излечение заболевания. И ты выходишь, ты такой, и ты думаешь, а как дальше, блин, жить? Вот это называется осквернение, потому что врач должен, наоборот, вдохновить лечиться человека, а не сажать его на гормоны, там, на таблетки и просто ему обломать как бы в сердце всю надежду. Потому что надежда лечит человека, понимаете? В реанимации лежали трое – вера, надежда и любовь. Надежда умерла последней. Знаете, надежда лечит человека. Без надежды нет возможности жить. И человеку обламывают надежду, это называется вера в невежестве. Вера в невежестве означает, что человек не верит, что что-то хорошее будет. У него нет веры. Это значит, что он верит в злые силы, а не в Бога. Потому что когда человек верит в Бога, у него есть надежда. Есть надежда в сердце у меня. Вот. Когда человек приходит к бабке-гадалке, она... тебе создают отрицательные связи, потому что она не обладает тонким видением. Она может видеть, кто с тобой плохо связан, кто на тебя плохо влияет, кто по судьбе на тебя действует плохо. Она сама тебе все расскажет, но она делает неправильные выводы. Она начинает приклеивать тебя к событиям, начинает сильно заморачивать тебя на безысходности, на том, что все хреново. И так далее. Понимаете, вот это очень опасно. И так плохая судьба действует, я еще начинаю это глушить. Второй вариант – это вера в себя. Человек говорит, да мне пофиг, у меня все, как бы, нет проблем. Вера в себя – это хорошо?
Да.
Хорошо, до какой-то степени. Вот приходит время, и надо уже... понять, что ты сам себе помочь не можешь. И в этот момент надо уже идти к Богу. Потому что если человек всегда к Богу бегает, ничего делать сам не хочет, Богу это не нравится. Ну то есть человек должен в какой-то степени обладать внутренней силой, побеждать судьбу. Он должен сам стараться изо всех сил. Как, допустим, людям нравится, допустим, близкий человек ушел из жизни, они сразу бегут в храм, там свечечки ставят, там, вот вы за него там отпеваете его свечечки, я тут ни при чем. Бог поможет вам в этом случае? Нет. Потому что вам наплевать на своего родственника. Надо с ним молиться сначала, а вот если вы чувствуете, не хватает вашей силы помочь, значит, тогда надо идти в храм. И тогда уже точно поможет, 100%. Потому что Бог помогает тому человеку, который старается. Если человек не хочет стараться, то никто ему не поможет. И если ему не надо, кому тогда это надо вообще? Потому что помощь вашему родственнику идет через ваше сердце. Если ваше сердце выключено, ему никто не поможет, потому что священники с этим родственником связи не имеют. Вот эти тонкие нити, то, что я вам рассказывал про вашего мужа, это ваша связь с ним, она до сих пор живет. Вы с ним периодически на контакте, понимаете? Вот 3 дня назад ночью вы с ним были в контакте, он как бы вам снился или что-то вы чувствовали?
Сегодня и вчера.
Ну вот да, 3 дня назад это началось, и вот сейчас продолжается. Это связь, идет взаимодействие. Понимаете? Но у священника с вашим мужем нет такой связи. Он не будет его вспоминать, потому что он его не знает. Поэтому только через ваше сердце с Ним есть связь, поэтому только через ваше сердце Ему можно помочь. И если вы свое сердце включаете, начинаете молиться, допустим, в молитве живете, то вы, если свечку ставите там, допустим, или заказываете там какой-нибудь обряд, то через ваше сердце еще сильнее будет действовать, потому что храм может сильно помочь человеку очистить жизнь, если вы включены. А если вы не включены, так никто и не поможет. Понимаете? Или вы, допустим, не верите, что что-то хорошее, вы с ним связаны, но у вас нет веры, что ему поможет. Ну да, не священники верят же, я же не верующий человек. Значит, не поможет тоже. Потому что связь должна быть какая? Позитивная. Мы с вами говорили, судьба не побеждается, когда у человека в сердце верит. Судьба побеждается, когда человек благодарен, когда он чувствует, что все будет хорошо. А?
Где сейчас
вы? И сколько времени назад он ушел?
Погода.
А?
Погода примерно.
Он не на земле сейчас. Он у вас жар. Есть три состояния в сердце. И состояние камень тянет вот так вниз, то человек идет в ад. Это очень важно за него молиться, потому что если вы не будете за него молиться, то у вас тоже будет тянуть в ад. У вас жизнь начнет трескаться, понимаете? Поэтому важно для вашей судьбы молиться своим родственникам, особенно если он с вами сильно связан. Если он идет вниз, надо за него все равно молиться, чтобы облегчение сердца. И ему легче будет, и вам будет легче. Его вы можете вытащить из ада, если молитесь. Второе состояние – жар в сердце сильно, такое чувство разлуки, жар. Значит, на средних планетах, ну, типа Земли, рождается. У вас жар в сердце, он на средних планетах. Он не жил такой совсем греховной жизнью, там, он более-менее нормальный человек был. И, ну, я вот вижу, он вниз не идет, он на среднем планете. Уже пошел, как бы, он через где-то месяца два он попадет в утробу матери. То есть он уже находится, уже прибыл на место назначения, и уже скоро воплощение начнет. Как только он попадет в утробу матери, у вас сразу раз, и легче вам станет тоже. Связь останется, но такой раз, как будто все нормально. И в этот момент, значит, он уже в утробе матери. Следующая жизнь началась. А бывает в сердце чистота, такая легкость у человека, и такая светлая память чистая. У кого вот так родственники такой? Как зовут? Он какую жизнь жил?
Знаете, он очень разнообразный. Первую половину жизни он очень пил. А потом вот странный был человек.
Но он чуть-чуть выше земли. Не сильно высоко пошел. Ну, чуть выше.
Мне вообще никак.
Ну, ему нормально. Ему достаточно. Ему это нормально. Дальше у кого легкость сердца? Как зовут человека?
Бабушка моя Валентина.
Но она хорошо жила, да, возвышенно жила.
Последние годы своей жизни.
Она пошла вверх выше, чем прям хорошо, выше пошла прям. Ну не сильно прямо высоко, но чуть повыше, чем земля, прям нормально. Еще у кого?
Дедушка мой Григорий.
Григорий?
Дедушка.
Как он жил?
Ну, более-менее правильно.
Тоже чуть выше земли, тоже правильно вы чувствуете. У вас как?
Папа Владимир.
Как он жил? Вот смотрите, вот как интересно. Папа Владимир вообще-то собрался пойти вниз. Когда он ушел в жизнь?
В мае.
В мае месяце. Папа Владимир собрался идти вниз и пошел туда. Вернее, не собрался, его туда потащили. Она начала за него молиться. И молилась за него все это время. И папа перетянула, то есть где-то два месяца назад облегчение пошло в сердце, да? А до этого тяжесть была, так? Она папу перетянула. Он жил неправильно, она его отмаливает, и он поднимается сейчас. Представляете, что вы говорите? Молодец.
А маме можно узнать?
А?
А маме можно узнать?
Как ее зовут?
Ушла год назад, дилер.
А как она жила?
Ну,
как бы старался благочестиво жить, болело.
Хорошо пошла вверх. Сердце легкость такая, радость за ним. Она вашим ангелом-хранителем стала. То есть есть определенного уровня, там уже высокие такие люди, возвышенные живые существа живут, и она мама ей дает, ему дает сейчас, ну, жизни удачу несет. И он вспоминает светлой памяти его вот так вот. Можно, почему нет, просто все равно надо сформировать связь. Тебе надо все равно его чувствовать, понимать. Но если ты вообще как бы...
Если это мама моего мужа.
Вы ее не знали, да?
Нет, она умерла, когда была молодой. Когда
она была... Ну, она связана с вами через мужа. Он, вы же любите своего мужа, и он... У вас связь с ней, я могу о ней рассказать тебе. Ну, такая чувствительная была женщина, ослабленное здоровье у нее было. Она была очень искренняя, честная была такая, порядочная женщина. Она, насколько я вижу, у нее что-то в животе произошло, рак, да? Рак в животе, желудка, наверное, или рак желудка. Видите, я вижу человека, хоть и давно она ушла из жизни, но она пошла вверх.
Ну, у моего мужа, брат родной, у него очень сильное ДЦП и очень сильный даунизм. И мой муж сейчас не знает, что делать со своим братом, потому что брату уже 36 лет.
А хорошо, после лекции, давайте уже эта консультация пошла. Ну все, вы поняли, да? Что есть ощущение, когда счастье, чистоты, человек идет вверх. Там разная высота бывает, бывает очень высоко люди идут, и они становятся в роду ангелами-хранителями. И, допустим, даже 5-6 поколений, если, ну, есть ангел-хранитель, то человек защищен со светлыми волосами, вот на втором ряду. Да, вы. Вас, сейчас вам скажу, по отцовской линии, отец, потом его мать, мама, потом ее отец. Все, дальше не идет. Отец. Ваш прадедушка является ваш ангел-хранитель. Он очень чистую жизнь жил. И он сейчас наверху очень сильно пошел вверх. И вам помогает. И он своей дочери помогал, то есть бабушке вашей. И вам помогает тоже. Все, мои хорошие, это после лекции. Бабушки, дедушки будут. И все остальные. Сейчас... Знаете, как подведем итоги. Итак, у нас продолжается семинар «Победа над судьбой». Мы с вами много говорили сегодня про очищение организма. Поговорили дальше, пошли говорить о втором круге судьбы, о добрых делах поговорили. И перешли на третий круг судьбы, поговорили о молитве. И завтра мы будем говорить о видах тяжелой судьбы, изучать виды тяжелой судьбы будем. Они по-разному все проявляют себя, по-разному надо реагировать, разные поступки совершать. Будем еще более подробно о молитве поговорим и вообще о духовной жизни, как она вот помогает побеждать судьбу.